Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги Откровения. И с Божьей помощью будем рассматривать 18 главу. В этой главе говорится о временах возвещения наказания, о наступлении духовного наказания для всемирного Вавилона, о необходимости исхода из всемирного Вавилона. Ангел провозглашает в этом тексте, что последний час Вавилона настал. Другой голос с неба торопит верных покинуть гибнущий город. Поднимается плач и жалобы множества людей, принадлежащих к разным народам, языкам, сословиям, которые дорожили Вавилоном как источником своего обогащения, своего материального благополучия. Доминирующая тема 18 главы – это тема исхода из всемирного Вавилона, который должен произойти для верующих людей. И мы читаем первый стих 18 главы. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Казалось бы, приближаются Божьи суды, и мрак отчаяния должен окутать землю. Но мы видим великий свет. Вот этот великий свет, который озаряет мир перед сокрушением царства Вавилона, это есть последний призыв евангельской проповеди, который прозвучит перед разрушением всемирного Вавилона. В Священном Писании говорится о том, что перед кончиной мира будет последнее великое свидетельство о кресте. То есть проповедь Евангелия последний раз она наполнит всю нашу планету. Поэтому вот этот великий свет, его надо понимать как свет просвещения. Обычно перед тем, как тучи сгущаются, небо становится ярким, и потом контраст, все начинает резко темнеть, и наступает мрак. Задача христиан последнего времени, насущная задача, участвовать в программе последней евангелизации рода человеческого. Так как в последнее время христиан будет очень мало, то каждый христианин должен будет более чем ревностно осуществлять свой апостолат. То есть последняя проповедь, это будет последний призыв Христа, гибнущей цивилизации всемирного Вавилона. То есть Бог, Он до конца борется за род человеческий. Даже уже приготовившись уничтожить всемирный Вавилон, всю лукавую систему вещей в этом земном мире, Господь пошлет великий свет. Этот свет обратит некоторых людей ко Христу, он укрепит уже уверовавших во Христа, и он окажется последним стуком в сердца тех людей, которые затворили, как некие двери, свои сердца от Божьей благодати. В Писании сказано: «Се стою и стучу». Сын Божий стучит в закрытую дверь современного мира. Вавилон не хочет пускать в себя Христа. Напротив, современное нам общество всячески пытается вытеснить Христа из нашей жизни. Но, как мы с вами знаем, и в дни древнего Вавилона в самом Вавилоне были Божьи пророки. Так, например, великий Божий пророк Даниил, он жил в Вавилоне и даже занимал там достаточно важное положение. Находился у власти, был одним из сатрапов вавилонского царя. Но в какой-то момент размежевание между Богом и всемирным Вавилоном достигнет таких масштабов, что верующие должны будут покинуть всемирный Вавилон. И вот тема исхода из всемирного Вавилона – это доминирующая тема 18 главы. Итак, мы с вами прочитали: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Вот это словосочетание «иной ангел» очень часто встречается в книге Откровения. Как я вам уже говорил, по мнению богословов, ангелы приходят с каким-то одним поручением. И потом их сменяют другие ангелы, каждый из которых имеет свое собственное поручение от Бога. И мы читаем далее, второй стих. «И воскликнул он», то есть этот иной ангел, «сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы“». Вот это словосочетание «пал-пал» свидетельствует о падении неких твердынь Вавилона. Когда в Нью-Йорке рухнули два здания Всемирного торгового центра, это означало, что действительно пал-пал Вавилон. И дальше мы увидим в 18 главе, что будут рыдать все, которые торговали с Вавилоном, покупали, брали взаймы, то есть участвовали в каких-то манипуляциях Всемирного торгового центра. Как я вам уже говорил, любое Божье пророчество, оно по-своему очень виртуально. То есть оно имеет значение к тем текущим событиям современной истории, которую мы переживаем. Оно имеет значение для прошедших событий. То есть в каждом поколении христиане видели свое для своего времени сокрушение Вавилона. И в таком глобальном смысле любое пророчество имеет особое отношение к окончательному свершению того, о чем то или иное пророчество свидетельствует. Поэтому падение двух башен торгового центра, здесь не сказано один раз пал, не сказано три раза, а сказано именно два раза, это как бы одно из знамений времени, которое надо рассмотреть. И в 18 главе вы увидите, как похоже описание дважды падшего Вавилона, твердынь Вавилона, на то, что наблюдали миллионы и миллионов людей по телевидению, когда видели гибель двух башен торгового центра в Нью-Йорке. Мы с вами прочитали второй стих. Здесь говорится, что Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. И в истолковании святого Андрея Кесарийского сказано, подобное же пророчествовал Исаия о Вавилоне, столице халдеев, взятой Киром и персами, что он будет в запустении и наполнится зверями и нечистыми духами. Ибо зверям и нечистым духам свойственно стремление к пустыню. Итак, Андрей Кесарийский видит аналогии пророчества о последнем Вавилоне с тем, что уже говорили Божьи пророки. Начало 18 главы книги Откровения, это есть, если хотите, но по крайней мере так пишут многие богословы, некая панихида по Вавилону, но панихида в таком саркастическом виде. То есть верующие смотрят на гибель лукавой системы вещей, если так можно сказать, оплакивая крокодиловыми слезами эту ситуацию. Давайте посмотрим, что было сказано о гибели древнего Вавилона у пророка Исаии в 13 главе с 19 по 14 стих. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды рабов не будет жителей в нем, не раскинет арамитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах, близко время его, и не замедлят дни его». У пророка Исаии есть также описание гибели Едома, другой крупной языческой столицы. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон, и поселятся в ней, и протянут по ней вверх разорение и отвес уничтожения. Никто не останется там из знатных ее, и зарастут дворцы ее колючками растениями, крапивою и репейником, твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой, там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому». Это пророк Исаия, уже 34 глава, с 11 по 15 стих. И у пророка Иеремии есть описание гибели Вавилона, как некая песнь о гибели Вавилона. «И поселятся там степные звери шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и не заселяемо в роды родов, и Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». У пророка Сафония мы находим песнь о гибели Ниневии, города великого, морской столицы некоторого крупного государства. «И обратит он Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада, и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушения обрушатся на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город, торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем, я и нет иного, кроме меня. Кто он стал разваленной, логовищем для зверей, всякий проходящий мимо него посвищет и махнет рукой». Итак, мы видим, братья и сестры, что в Писании содержится несколько описаний гибели тех царств, которые реально погибли: царство Едома, царство Вавилона, царство Ниневии. Но все эти характеристики, они в то же время относятся к гибели последнего царства, того последнего бастиона сил зла, которые будут противостоять Богу, но будут уничтожены в огне Армагеддона. Иисус Христос обращал внимание на то или иное событие современности и всегда старался давать духовные истолкования тем или иным событиям. Помните, однажды Христос сказал: «Вы слышали, упала башня, и погибло столько-то людей. Вы что, думаете, что они были хуже всех остальных? Нет. Если не покаетесь, вас постигнет то же самое». То есть, когда мы говорим о неких параллелях между событиями в Нью-Йорке и гибели, и окончательной гибели всемирного Вавилона, мы не злорадствуем. Мы понимаем, что все такие события есть призыв к нашей совести, что если мы не покаемся, нас может ожидать даже нечто еще более худшее. Вы видели, как люди не могли выбраться из этих двух башень, и люди прыгали прямо в окна из горящих зданий, и потом неожиданно для всех эти здания рухнули, буквально сложились, и одна пыль, и тысячи людей, торговавших со всем миром, они погибли. Гибель всемирного Вавилона, она предопределена тем, что сам этот город соделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего он наполнил всю землю. Ярость блудодеяния. Вот это словосочетание свидетельствует о неистовстве извращений в последние времена. Как в Арсенов и Ян они пишут, что особенно будет всплеск содомских извращений в последние времена. Но с другой стороны, ярость блудодеяния в духовном смысле – это ярость религиозных заблуждений. Блуд – это неверность жены жениху. Это неверность церкви своему небесному жениху. Блудница в книге Откровения – это неверная религиозная система, которая отступает от истин православия и отождествляется с всемирным Вавилоном. Как я вам уже говорил, что апостасия, отступление, не может произойти в жизни мирских людей. Апостасия происходит именно внутри церкви, потому что отступить может тот, который имеет от чего отступить, а те, которые не были никогда церковными людьми, им и нечего отступать, они и так в стране далеки. Поэтому целомудрие веры мы должны противопоставить вот этой ярости блудодеяния. Сейчас столько разных богословских школ, направлений. Все считают, что православный мир, он очень консервативен. Но у нас консерватизм проявляется только к внешней стороне. А у нас такое количество богословских мнений, которого нету ни у латинян, у католиков, ни даже у протестантов, при всей многополярности их взглядов. Но столько школ богословских, причем одна сменяет друг другу, одна сменяет другую, и люди уже запутались в этих разных богословских системах и не знают, что им делать. Монастыри очень взволнованы этой ситуацией, они просто сказали, не читайте современных богословов, читайте революцию, изданную до революции, читайте литературу, изданную до революции. По крайней мере, тогда была цензура, и эта литература, она все-таки проверена цензорами. И вы, наверное, обратили внимание, что монастыри почти не издают современных авторов, они переиздают книги, изданные до революции. Но сейчас модернистски настроенные богословы, они хотят вообще упразднить богословие 19 века, начала 20-го. Они говорят, все это устарело, все это очень схоластично, все это мертво, рационалистично, и предлагают какие-то новые пути. Вот этого надо опасаться. Очень опасаться. Потому что специалисты уже видят, что каждые 50 лет у нас меняется общее богословское направление. Весь 19-18 век объявлен веком юридического богословского подхода. Начало 20 века – торжество нравственного богословия, а в настоящее время объявляют временем органического богословия. Но потом придет какой-нибудь богословский космизм или энергетическое богословие, все что угодно может произойти, но мы не можем участвовать в таком диком марафоне целогуменов частных богословских мнений, потому что это уже что-то невероятное. Даже люди неправославные говорят, почему у вас богословы так по-разному учат? Потому что мы отходим как бы от магистральной богословской линии классического системного богословия, которое сформулировалось в 19 веке. И нам говорят, откажитесь от книг Макария, откажитесь от книг Филарета, Москит и Архиереев, которые создавали богословские системы очень выверенно, библейские, святоотеческие, внятные, грамотно. И нам предлагают от всего этого отказаться и остаться с тоненькими брошюрками богословов-новаторов. А что мы можем из этих брошюрок получить для себя? Все эти богословы-новаторы, они учат по-разному. Поэтому ситуация достаточно трагична, такая апостасийная ситуация, она наблюдается. Поэтому, если у вас стоит вопрос, по каким книгам изучать богословие, отдавайте предпочтение дореволюционным книгам. Их переиздают, особенно в монастырях, и вот эти дореволюционные авторы, они именно более чисты, они более целомудренны в вопросах веры, к тому же цензура очень внимательно, ревностно относилась к каким-то частным мнениям и их выхолачивала из работ этих авторов. Так что яростное вину блудодеяния – это не только те сексуальные революции, которые сотрясали западный мир, а теперь сотрясают Россию, но это и всевозможные богословские мудрствования. И мы читаем третий стих, где сказано: «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». То есть пал Вавилон, и все эти цари земные, которые брали взаймы у этого торгового Вавилона, и все купцы земные, все купцы, то есть международный какой-то центр экономический, этот падший Вавилон, все они в печали. Андрей Кисарийский пишет: «Этот город вследствие избытка своего неправедного богатства, пребывая в роскоши, гордости и пренебрежения, к излишнему и пренебрежение к излишнему сам был причиной обогащения земных купцов. Что такое неправедное богатство? Неправедное богатство – это прежде всего те средства, которые люди получают от ростовщичества. Ростовщичество очень жестко осуждается в Священном Писании. Ростовщичество очень жестко осуждается в правилах церкви, как вселенских, так и поместных соборов и в правилах святых отцов. Что такое ростовщичество? Это когда возникает класс людей, которые ничего не производя, только на спекуляции денежными банкнотами они делают для себя оборот, капитал. То есть это дармоеды. Это кровососы, которые впиваются в трудящихся и высасывают из них все жизненные соки. Система ростовщичества, она сейчас касается каждой банковской системы. Причем, если вы кладете деньги в банк, они там крутятся, эти деньги, они участвуют в неком бизнесе. Я сказал в неком, потому что мы не знаем, в каком бизнесе участвуют наши деньги, которые положены в банк. Они могут участвовать в криминальном, наркотическом бизнесе, в кавказском криминальном бизнесе. Эти деньги, которые вы кладете в какие-то банки, они работают против России. Вы кладете, думаете, что эти деньги будут работать на экономику России, и вам будет идти какой-то процент, а в действительности в основном вся банковская система, она действует против России. Эти деньги вкладываются в то, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране. Вот на этой неделе события в Нальчике. Что это такое? Это не попытка совершить переворот. Эти люди очень реально, они оценивают то, что они делают. Это была демонстрация силы. Это более 300 боевиков напали на разные учреждения власти. И как власть может сопротивляться? Милиционер получает зарплату на Кавказе, ну, пусть 2500 рублей. Ну, 3000 рублей, ну, не больше, на Кавказе не больше. А боевики получают до 25 тысяч американских долларов в месяц. И как могут наши правоохранительные органы бороться с людьми, которые полностью могут обеспечить свою экипировку, позаботиться о своей подготовке и так далее. Это все равно, что если заводская команда любителей по футболу будет соревноваться с профессионалами высокого уровня, как недавно по телевизору я слышал такое сравнение. Это совершенно нелепая ситуация. Потом посмотрите, что происходит на Кавказе. Враждебные нам исламские группы – это группы религиозных фанатиков, которые имеют свою религиозную концепцию. Они знают, зачем они умирают. Наши же солдаты, они не знают, зачем они там находятся. У нас нет национальной идеи, у нас не сформулировано, какие у нас интересы на Кавказе, зачем мы там сидим. Наш бюджет вкачивает туда огромные деньги, там нет никакого роста экономики, никакого. Никакой отдачи для нашего бюджета оттуда нет. Там клановая, тейповая система. И там, если человек становится начальником, все его родственники, они становятся его замами. И возникает вопрос, что такое Кавказ сейчас? Может быть, это место, где надо перемалывать кости наших молодых солдат? Пока у России не будет внятной, именно религиозно значимой национальной идеи, мы нигде не сможем удержаться. И недавно по телевизору показывали военного в связи с событиями в Нальчике, и он говорит, а я не знаю, как воевать с людьми, которые готовы умереть, которые даже хотят умереть. Мы не знаем, как с ними воевать. Мы-то не готовы умереть. Нам надо вечером домой вернуться. А они идут, с намерением вот погибнуть, как воевать с людьми, которые готовы умереть. То есть нас сейчас перебивает вот эта ложно-исламская религиозная концепция. И она подтверждает, и будет подтверждать, пока она не появится в своей национальной религиозной идее. Национальной концепции, которая будет религиозно выверенной концепцией. Поэтому ситуация, она очень тяжелая. Весь Кавказ, он расшатывается. Все эти боевики, они не приехали из Чечни. Это жители Нальчика, которые днем ходят в штатском, работают где-то, ночью собираются на собрание тайных исламских ячеек, там молятся, изучают Коран, беседуют, наставляют друг другу, помогают друг другу. Но в час X им говорят, берите автоматы, ваша ячейка туда идет, ваша туда, ваша туда. Когда скинхеды избили кого-то в Москве, я не забуду, выступал какой-то московский исламист и сказал, если милиция в Москве не наведет порядок, мы сами наведем порядок. Нас уже достаточно много в Москве. Мы все поднимемся и будем контролировать все районы. И никто ничего не сделает. Мы создадим свою милицию, мусульманскую милицию. Такое может произойти. У нас только азербайджанцев в Москве 1,5 миллиона. 1,5 миллиона азербайджанцев. Представляете, это в Москве. И что говорить о других? Там всех вместе сейчас столько здесь собралось, и когда в час X им скажут, надо сделать оранжевую революцию, они все выступят. Когда вот был переворот в 1991 году, Хизбулатов дал команду, и московские чеченцы с арматурой металлической окружили ряд правительственных зданий, готовы отбивать любые какие-то нападения. То есть пятая колонна уже существует. Пятая колонна уже существует. Существует множество людей, которые очень враждебно относятся к славянам, которые очень враждебно относятся к нашим религиозным ценностям, и которые в час X по команде своих сионистских главарей совершат свой исламский газоват. Казалось бы, парадокс сионизма и ислама. Антиподы. Но получается, что за многими террористическими актами мы видим маячит тот же Березовский из Лондона, события в Беслане. За многими вот этими акциями типа нападения на Нальчик маячит спецслужбы Запада, просионистская ЦРУ, английская разведка и так далее. Это еще реальность наших дней. Это ярость, блудодеяние всемирного Вавилона. И смотрите, как все происходило у нас с Нальчиком. Приехала эта Скандализа Райс, пробежалась по окраинным республикам, дала разные инструкции, заявила несогласным с американской политикой, что базы свои не будут выводить из этих стран. И уехал, и сразу такое началось. То есть мы должны осознавать, что мы живем в очень ответственное время. Вот если мы этого не осознаем, мы будем проигрывать на всех уровнях. На уровне богословия, на уровне социальной политики, на уровне военной политики и так далее, и так далее. Поэтому каждый христианин, он должен на своем уровне ситуацию переламывать. Мы не можем, значит, повлиять на какую-то глобальную политику. Но если каждый из нас будет менять что-то внутри себя, будет меняться и весь наш русский мир. Как святые отцы учат, спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И мы читаем далее 4 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее». Опять видите выражение «иной ангел», «иной голос», как я вам уже говорил, что каждый ангел имеет какую-то одну миссию. То есть ангелы, они настолько прямолинейные, что они вот, когда получают от Господа указания, вот первое указание, оно является для них главным, и они сразу стремительно его выполняют. И чтобы дать другое указание, Господь призывает другого ангела, и тот тоже стремительно выполняет любое Божье поручение. Призыв к выходу из Вавилона. Как я уже сказал, это доминирующая тема всей 18 главы. Выйди от нее, то есть от вавилонской блудницы, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Смотрите, как Бог призывал праведного Авраама, пророка единобожия. В книге Бытие, 12 глава, 1 стих сказано. Это голос Бога, обращенный к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Авраам жил в Уре Халдейском. Словосочетание «Ур Халдейский» означает «халдейский огонь». И Господь призывает его: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца». Фараон не последовал за Авраамом в единобожие. И Господь призывает его покинуть это место. Смотрите, какое обращение было к праведному Лоту. Бытие, 19 глава, с 12 по 14 стих. «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Вот это основные мысли в этом тексте. Подобный призыв был к Моисею во дни бунта Корея, Дафана и Аберона. В книге чисел, 16 глава, 23 по 26 стих, здесь вот такие доминирующие слова. «Отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аберона, отойдите от шатров нечестивых людей сих». Пророк Исаия призывал к выходу из Вавилона. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев!» Исаия 48:20. Пророк Иеремия 51:6. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою!» Также пророк Иеремия 51:45. «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа!» И у апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14-15 стих, мы находим такой призыв. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиамом?» 1 Тимофею 5:22. «Не делайтесь участниками чужих грехов». Не делайся участником чужих грехов. Храни себя чистым. Вот эти удивительные призывы, Слово Божие, они должны заставить нас задуматься. Что означает в нашей ситуации выйти из Вавилона греха? Некоторые православные христиане думают, что надо уезжать из Москвы. И уезжают. На их места приходят черные люди и вселяются в их квартиры. И черных становится все больше, 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 больше. Все эти жеребцы вороные, как они называются в апокалиптических текстах, они оседают на нашей территории и чувствуют себя здесь очень вольготно. Мы не должны сдавать Москву. Мы не должны сдавать Москву. Москва – это первопрестольная наша столица. Мы должны все сделать для того, чтобы ситуацию переломить. Как ее переломить? Прежде всего, надо организовывать религиозную миссию среди инородцев, то есть обращать их в православие. Тот же народец, который будет обращен в святую веру, он уже становится нашим человеком, и он уже в наших рядах будет сопротивляться всемирной жизни. С другой стороны, мы должны внятно обозначить приоритеты коренного населения. Дело в том, что в Библии есть закон о коренном населении, о коренном жителе. В Писании сказано, в книге Деяний святых апостолов, что для каждого народа Бог положил пределы обитания. Как мы можем положить предел и народ в их желании господствовать на чужой земле? Не входить с ними в экономические отношения, ничего не покупать у них. Прежде всего, ничего у них не покупать. Вот если вы перестанете покупать у них виноград, яблоки, там, гранаты, груши, вы знаете, что произойдет? Они поставят русских продавцов. Но это уже будет перелом ситуации, уже деньги пойдут к нашим братьям и сестрам, к русским. А в Писании сказано, делайте добро всем, наипаче своим поверьте. То есть нас Библия призывает делать добро всем. И когда я ездил в Чечню, мы помогали там всем, и русским, и чеченцам. Но Писание говорит, наипаче своим поверьте, то есть своим в первую очередь. Если в нравственных законах не должно существовать понятие «свой-чужой», то в национальной и религиозной жизни такие понятия должны даже доминировать. В религиозной жизни свой-чужой – это еретик православный, это разные понятия, свои православные, чужие еретики. В национальной сфере это представление о коренных жителях и пришельцах. Пришельцы. В Писании о пришельцах сказано очень много, особенно в Ветхом Завете. Сказано «не обижай пришельца», не угнетай пришельца. Но все это говорится так, что четко видно, что в израильском, иудейском, теократическом царстве пришелец занимал только свою нишу и никуда не мог больше вылезти. Он не мог нагло превозноситься над коренным населением. А сейчас Москва окружена заставами этих черных. Они останавливают любого русского, который везет продукты продавать в Москву, предлагают ему перепродать им за ту цену, которую сами назначают. Если он отказывается, его палками начинают избивать, у него отбирают весь его товар, всю продукцию, могут поджечь машину. Это обычно делается рядом с постами ГАИ, автоинспекции. Те проплаченные, они спокойно за всем этим наблюдали. Раньше, вот в древние времена, если эти черные выступали в поход против России, против них ставили заставы, их отбивали. А сейчас они покупают билет на самолет, билеты на другой транспорт, на поезда, и отрядами едут с той же целью в России. Грабить, насиловать, убивать. Никто их не останавливает. Они спокойно проникают через наши абсолютно прозрачные границы. Оттуда идет поток наркотиков, поток оружия. И вы знаете статистику, кто совершает самое большое количество преступлений на территории центральной части Российской Федерации? Лица кавказской национальности, или, сейчас говорят, кавказской народности. Вот эта ситуация, она должна быть изменена. Потому что эти люди используются всемирным Вавилоном. Они под контролем американских спецслужб, израильских моссадовских спецслужб. И когда им дают команду из Лондона, или из Нью-Йорка, или из Тель-Авива, они сразу включаются в какую-то конфликтную ситуацию. Их задача расшатать Россию так, чтобы Кавказ Северный отвалился бы целиком, чтобы русские жили бы за Ростовом на Дону. То есть идет экспансия. Экспансия. Россия уже окружена военными базами. И когда вот эти республики Северного Кавказа полыхнут, американцы ведут своих миротворцев, скажут, русские не могут навести порядок, поставят своих миротворцев между россиянами и кавказцами и будут командовать и там, и там. Что они делают, например, в Афганистане. Они якобы защищают прогрессивных афганцев от афганцев талибов, от афганцев ваххабитов и так далее. К сожалению, у нас парализована воля к сопротивлению у представителей власти, потому что эти люди напуганы. Каждый из них, который занимает какое-то положение, он трепещет буквально перед сильными мира сего. Какая-то негритянка может приехать и устроить очередной скандал. Это скандализ, она вся в скандалах политических. А скандализ раньше — это страшная женщина, это апостол всемирного Вавилона. Она уже заявила не один раз, что мир должен быть однополярным. Однополярным. Уже все, она сказала, мир не может быть многополярным, он должен быть однополярным. То есть все должны подчиняться власти Вашингтона, этого современного Вавилона. В Америке есть некая двойственность политической жизни. У них две столицы. Одна экономическая — это Нью-Йорк, это экономическая столица Вавилона, и политическая столица Вавилона современного — это Вашингтон. Но когда Писание говорит «пал, пал», это свидетельство о том, что падет их экономическая столица Нью-Йорк и падет их политическая столица Вашингтон. Великий русский историк, создатель теории пассионарности Лев Николаевич Гумилев писал, что Америка как государственно-этническое образование — это химера, которая рухнет очень, очень резко, неожиданно, и она сокрушится в мгновение ока. И вы знаете, что когда в Америке какие-то конфликты, природные катаклизмы, негры начинают нападать на белых, белые на негров, сразу стрельба, расхищение всех магазинов, весь их хваленый порядок моментально рассыпается. Там достаточно электричество отключить, и все, они все начнут умирать в своих городах. Потому что у них все на электричестве. У них, значит, там холодильники, микроволновки, телефоны, там. Они уже не живут нормальной, естественной жизнью. Там отключи электричество, у них дверь не откроется. У них электрические замки, они из лифта не вылезут. Там электрическая система, закрытие дверей. Они из метро не смогут выйти на улицу. Вот все пронизано вот этими новейшими технологиями. Поэтому одним движением рубильника все останавливается и полный хаос. И они хотят навязать и России такой западный образ жизни. Это же очень легко — управлять людьми через один рубильник. И видите, в нашей стране какой ответственный господин занимается рубильником. Очень ответственный господин. Мы даже боимся сейчас о нем что-то сказать плохое. Этот рубильник ходящий, этот рыжий гений электричества. Он раз возьмет и отключит всех. Он может Кремль отключить и посмотреть, а интересно, к чему это приведет. Вот как они действуют на Кавказе. Они дают команду своим ваххабитам: надо убить какого-нибудь старейшину, какого-нибудь пожилого человека. И давайте посмотрим, как вот мы к этому отнесутся. Раз убили — и смотрим. Они такие эксперименты делают. Надо убить какого-нибудь политика известного и посмотрим, что из этого получится. Раз убивают человека — они смотрят, аналитические отчеты пишут. Надо на нальчик напасть. Прямо сразу, днем причем, не ночью, днем. Он нападет и посмотрит, что получится. И вот там аналитики работают, они смотрят, как что получится, какая реакция будет, все это рассчитывается. Это очень хитрая стратегия, братья и сестры. Мы живем в очень лукавое время. В очень лукавое время. Мы должны дорожить вот тем, что в нашем храме мы можем изучать Священное Писание, и мы можем анализировать современные события в свете Слова Божьего. Потому что в том свете, в котором голубой экран нам преподносит все события, в этом свете ничего не разглядишь. Это телевидение, оно так что преподнесет, что ничего не поймет. И мы читаем с вами далее. Значит, мы прочитали 4 стих, 5 стих, где говорится, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее. И читаем 6 стих. Воздайте ей, то есть сначала призыв выйти из Вавилона, то есть никак не отождествлять себя с этой лукавой системой мышления. То есть отделиться от них, чтобы не получить вместе с ними, чтобы не испить вместе с ними чашу гнева. И вот когда призыв к исходу прозвучал, дальше уже говорится, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. И 7 стих. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Андрей Кисарийский так объясняет словосочетание «вдвое воздайте ей по делам ее». Это говорится или к неповинным, претерпевшим много зла от правителей того города, потому что они своим терпением скорбей служат причиной большего наказания своих мучителей. То есть вот этот призыв «воздайте», он обращен к тем, которые столько претерпели уже от этого всемирного Вавилона. Вы видите, как в нашей стране люди страдают. У нас говорят, давайте заниматься молодежью, давайте заниматься молодежью, давайте церковные молодежные программы создавать все к молодежи. Жутко молодежь. Это здоровые физические люди, что инвалиды, что такие молодежь. Надо заниматься пожилыми людьми. Пожилыми людьми надо заниматься. Но я понимаю, маленькими детьми надо заниматься. Надо. Их там надо укладывать спать, там, кормить вовремя. Ну а что молодежи заниматься? Это здоровые, крепкие люди, это не инвалиды. В России надо обращать внимание на малолетних, детство у нас не защищено, и на пожилых людей, которые действительно нуждаются в помощи государства. А сейчас и государственные программы, и церковные программы, все их разворачивают на молодежь, на этих суетых, здоровых, крепких, они что, инвалиды, что, костыли надо раздавать? Ну, давайте выйдем, будем костыли раздавать. Им сейчас раздают эти наркотические шприцы. Просто приезжают в благотворительные организации, в Москве раздают, вот вам одноразовые шприцы, чтобы вы не заразились бы, то есть об их здоровье заботиться. Надо заниматься пожилыми людьми. Вот эти люди, которые испытывают болезни, которые все свое здоровье они потратили, трудясь в молодости, вы же всю жизнь прожили честными тружениками. Вами должно заниматься государство, а не этими здоровыми, сытыми, счастливыми, молодыми, прыгающими людьми. Видите, какие странные акценты в обществе. Смещение акцентов происходит. Какие-то бесовские диверсии, на мой взгляд. Молодежь. А молодежи не нужна никакая помощь. Они самодостаточные люди. Молодой может пойти устроиться на любую работу и будет зарабатывать деньги. Почему молодой человек должен становиться иждивенцем государства? А пожилой человек не может устроиться на любую работу. Во-первых, ему здоровье не позволяет, а потом его уже не возьмут на работу. Сейчас, если человеку за 45, его уже не берут на работу. Ему говорят, вы бесперспективны. Перспективны этот молодые щеголи, лет 18, 19, вот их тоже устраивает, а все. А мы знаем из Библии, что настоящая жизнь патриарха Авраама началась, когда ему исполнилось 75 лет. Вот настоящая его жизнь началась. Он услышал призыв Божий, иди из дома своего, из дома отца своего, из родства своего, и началась его настоящая жизнь. 75 лет. Так что у многих сидящих здесь все только впереди. Вы еще, может быть, не вошли в духовную юность свою, и вы должны еще пережить это состояние. Поэтому очень важно, когда мы, священники, обращаем внимание на пожилых людей. Я считаю, что пожилые люди – это хранители веры. И мне очень радостно, что большинство моих слушателей – это именно пожилые люди. А где молодежь? Молодежь по обновленцам, там, Кучеткова, молодежь в сектах, молодежь в разных заблуждениях, во грехе. Молодость нравственно, в смысле – это невменяемая пора в жизни человека. Невменяемая пора. И у нас на этих невменяемых готовы все бросить. Только то общество, которое может заботиться о пожилых людях, которое проявляет заботу о пожилых поколениях, достойно называться христианским обществом. Помните, в книгах «Царств» описывается, одного царя избрали, и этот царь стал думать, на кого ему опираться, на молодых или на пожилых. И он избрал молодых. Советников набрал все молодых. Рухнуло все это царство. Рухнуло. Ничего не осталось. Сейчас в мире вообще культ молодости, вот эти живые гробы, эти американские туристы, японские, там лет по 70, по 80, они в мини-юбках ходят, там женщины, накрашенные все, как гробы раскрашенные. Страшно смотреть на них. Хоть молодятся, там в шортиках там такие бабушки, там лет под 80, что ж такое? Это имитация жизни происходит где? Когда в гробу человек лежит, вот там его окрашивают, там, чтобы он выглядел помоложе, там, Итак, братья и сестры, истинная молодость – это когда мы внемлем призыву исхода. Мы понимаем, что надо выйти из Вавилона греха, как Авраам в 75 лет внял призыву покинуть Ур Халдейский, этот огонь духовный, который сжег всех жителей Халдеи. И Бог воздаст всемирному Вавилону. Сейчас вся их политика, она обращена на молодых. Почему? Потому что молодые – это солдаты, это пушечное мясо. Их легко обмануть, их легко совратить, а пожилого человека ты не превратишь в пушечное мясо. Человек опытный, человек битый, человек, который столько контузий греха пережил, что он уже возненавидел грех. Это человек, который выходит на магистральную прямую в небеса. Он уже думает больше о будущей жизни, чем о проходящей жизни.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.